Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
У меня очень хорошая Библия здесь. Она столько имеет разных переводов, столько толкований. Там есть каждое слово есть в оригинале. И значение его так полезное. Вы знаете, в Библии написано в притчах, 25 главе, 2 стих. Сейчас Вика нам выставит, да? Библия 25, да. «Слава Божья облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело». Слава Бога облекать тайную, а слава царей. А кто у нас цари? Здесь есть цари? Да, вот если правильно понимать. В Откровениях 1.6 там написано, вот давай подтвердим. Откровение 1.6. «И соделавшим у нас кем?
Царями.
Царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки. Аминь. Соделавшим у нас, заметьте, у нас царями и священниками. Нет какого-то еще там, ну, скажем, какого-нибудь подмастерья там, или там, это, какого-нибудь князя. Тут написано царями, и это высшая как бы управленческая должность в стране, да? Ну, знаете, когда мы говорим о царях, что мы цари, нам как-то стрёмно. Мы знаем, что у нас царь есть вот в стране, Владимир Владимирович Путин. И мы как-то думаем, ну, куда нам до Владимира Владимировича Путина? Но на самом деле, если бы вы изучали, а вы изучаете Ветхий Завет, и там вы увидите, когда говорится о царях, это не говорится о царях каких-нибудь огромных государств. Так говорит царь Содомский. Содом – это был город. Вот он был царем над этим городом. Ну, это нынешний мэр. Или как это? Губернатор. Губернатор города. Да? Или, ну, мэр города. То есть это не совсем уж такой уже царь, кажется. Да? Но само царь имеется в виду властелин, управитель. Значение такое. Властелин и управитель. То есть нас Бог соделал во Христе царями, то есть управителями и властелинами, то есть обладающими властью для того, чтобы управлять. Потому что царь, чем занимается царь? Царь выходит утром, берет веник и подметает это самое. Я не говорю, что это нам не нужно делать, нам и это нужно делать. Но цари, они как раз поставлены для того, чтобы управлять всеми процессами в том месте, над которым он поставлен царем. Следить за порядком, за устройством, чтобы, ну как вот наш президент заботится о стране, чтобы социальное обеспечение было правильным, нормальным, чтобы пенсии были высокие. Аминь, наш царь заботится во имя Иисуса. Чтобы у всех жилье. Это функция царя, да? И Бог говорит, что мы соделаны царями и священниками. Слава Богу. И когда изучаешь вот так вот тонко, глубоко, то начинаешь думать, что ну, Библия как-то по-другому начинает открываться. Потому что Писание говорит, Христос говорил иудеям, говорит, вы... как это? Сейчас скажу. Посмотрим, давайте. Иоанна 5.39, если не ошибаюсь. Иоанна 5.39, что там? 5.39. А, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. То есть сам Бог призывает нас исследовать Писание. Это очень важная наша часть, исследовать Писание. Слушайте, Павел пишет, знаете, в послании к римлянам в 12 главе, он пишет, чтобы мы не сообразовывались, 12.2, чтобы мы не сообразовывались с веком сим, да, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Воля благая, угодная и совершенная. Это мы должны познавать. Это задача наша с вами. Знаете, что как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою. Да. Вот, и мы, это наша задача. Видите, здесь Писание говорит как? Что нам надо узнать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Что такое слово «благой»? Благой. Знаете, в Еремии 33 главе там написано: «Ибо я имею намерение для вас во благо, а не на зло». То есть, получается, слово «благо» – это антоним слова «зло», противоположное. Ну, в современном, допустим, в нашем языке антоним «добру» – это «злу» какое? Ну, я же сам сказал уже. Проговорился, хотел вас спросить. Ну, ладно. «Добро», да? Да, «добро». То есть, здесь показывается у Бога добрая воля. Добрая воля. Слушайте, скажите, пожалуйста, вот у вас есть, ну, вы когда-нибудь встречали в жизни добрых людей? Встречали, да? А много встречали добрых? Ну, не так много, скажем, да, но встречали. Есть добрые люди. Вот как вы можете оценить, охарактеризовать доброго человека?
Отзывчивый.
Внимательный. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий друг. Друг определяется, как друзья познаются где?
В беде.
В беде. То есть в беде он никогда не бросит. То есть мы знаем, когда мы думаем о доброй воле Божьей, мы понимаем, что он нас в беде никогда не бросит, потому что об этом мочи кипели. Друг меня не бросит, лишнего не спросит. Значит, он точно... Бог такой. Бог, он добрый. Значит, от него исходит добро. От него не может быть исходить никакого зла. Аминь. Бог добрый. Добрый он, любящий Бог. Написано дальше: угодная воля у Бога. Угодная. Слово интересное такое. Угодное – это, знаете, когда он... Вот когда мы кому-то угождаем, слышишь такое, я хочу угодить кому-то. Без веры Богу угодить невозможно. Это мы угождаем Богу верой. И у Бога на нас есть угодная вера. То есть фактически Он хочет угодить нам. Знаете, у женщин у нас очень замечательные, я люблю так, особенно свою жену, особенно. И вот у них есть такая некая характеристика, может быть, или качество такое. Они всегда ожидают от мужей своих, что они должны угадывать их желания. Они ждут, когда им угодят. Они не говорят, какие желания, но они ждут. А что, догадаться нельзя было? Когда ты там что-то не сделал, она говорит: ну что, догадаться было нельзя? Вот смотрите, у Бога есть угодная воля, когда Он знает, в чем мы нуждаемся, и знает, как нам угодить. Понимаете, это Его угодная воля по отношению к нам. Вы знаете, Он Отец совершенный, Он Бог совершенный, Он есть Бог-любовь. И Он хочет угодить нам. Слава Богу за такого Бога. И когда изучаешь Писание, начинаешь, ну, приближаться к Его любви. Потому что, когда мы изучаем самого Бога, потому что Писание говорит, Писание, сам Христос сказал, они говорят обо мне. Вы хотите иметь жизнь вечную, они говорят о мне, вы Писание изучайте. Мы в Писаниях должны в первую очередь увидеть, каков наш Бог, каков Он наш любящий Бог, у которого благая и угодная воля по отношению к нам. И это правда, аминь, это написал Павел, будучи водимый Духом Святым. Он так он понял, увидел, знаете... Апостол Павел, наверное, больше всех имел откровение. Даже он сказал, чтобы я не произносил, и там какое-то жало у него было. Потому что он, ну, как бы Бог так сделал, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. И вот мы с вами должны тоже не превозноситься чрезвычайностью откровений. Мы должны искать, ну, Бога, познавать в каждом слове, в каждом послании к нам. Это очень важно. Вот когда я, ну, стал так тщательно изучать, мне, знаете, мне столько стал Бог открываться в таких разных своих гранях. Удивительно. Знаете, в чем бывает наша оплошность? Что и даже, может быть, не наша оплошность, хотя и наша. Сейчас объясню. Если, знаете, не наша, вот Библия, вы знаете, что это перевод с оригинала, да? Ветхий, Новый Завет, там один на иврите, Ветхий на иврите, Новый на греческом написан. И при переводе языка бывает неточности, которые на самом деле могут сыграть такую важную, порой даже в каком-то мере даже роковую роль, когда неправильно, неточно переведено Писание. Вот я долгие годы, уже лет 20, это тоже долго, 20 лет, долго. Вот долгие годы я в одно место всегда как-то не понимал, оно меня настораживало и немного даже пугало. Не то, что немного, а очень, очень пугало. И давайте мы откроем, Евангелие от Иоанна, 15 главу. Я знаю, что это место, оно давно известное, оно тоже вас, наверное, пугает очень. Сейчас мы откроем Иоанна, 15 глава. Христос здесь пишет, да, с первого стиха, 15 глава. Это настораживающее место. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякая у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякая приносящая плод очищает, чтобы более принесла плода». Вот это место, это знаменитое место, которое часто нас, я бы сказал, оно вводит нас в какой-то страх или, допустим, непонимание Бога. Согласитесь, вы сталкиваетесь с этим в местном Писании, когда вы понимаете, что приношу ли я плод такой, который Бог ожидает? И вообще, приношу ли я плод? Вот говорят, надо людей в церковь приводить, евангелизировать, а я уже никак не могу привести. Я, наверное, плод не приношу. И начинаешь думать, слушайте, а вдруг Бог меня отсечет? А вдруг Он уже отсек? И поэтому я не приношу плод. Не знаю, никогда не задумывались об этом месте Писания? Поднимите руку, кто думал об этом. Наташа, молодец. Не в этом. Хорошо, что ты не в этом была. А вот ты знаешь, я об этом думал. Я тоже думал, что Бог меня поднимает, Бог меня ставит на определенные, дает ответственность, и ты навсегда себя проверяешь, насколько ты эту ответственно несешь. И всегда, знаете, если начинать рассматривать свое служение, свое хождение пред Богом, я знаю, что всегда найдется повод, в чем бы себя самого обвинить. А на самом деле это происходит не так, как мы думаем. Это на самом деле... Знаете, кто у нас обвинитель? Да. Кто он? Клеветник, который клевещет на братьев и сестер моих день и ночь. День и ночь. И вот мы на основании несовершенно точных переводов ставим из себя такое положение, что дьявол нас осуждает, а мы это воспринимаем как будто от Бога. Потому что написано, если ты же не приносишь плод, то Бог-то отсекает тебя. Вот на самом деле я, когда стал это место просматривать, потому что я услышал другой перевод, я начал смотреть туда, и знаешь, что оказывается? Слово вот это «отсекает» переводится как «поднимает». Поднимает или подбирает. И слово в греческом звучит как аэро. Аэро, вам не знакомо слово, допустим, аэродинамика? Слышали? Аэродинамика. Да, аэродинамика – это подъемная сила. Так и называется, подъемная сила. Слышали? Аэронавтика. Это называется воздухоплавание. Воздухоплавание. И когда начинаешь смотреть, думаешь, что что-то такое как-то не увязывается. На самом деле Бог говорит так. И знаете, я начинаю понимать, что Бог тут имел в виду. Если твой ребенок не делает то, что ты ему велишь, то ты поручаешь ему, как ты с ним поступаешь? Иди сюда. Да, мы так с детьми поступаем. Это мы, несовершенные родители, мы так с детьми не поступаем, когда они не делают то, что мы от них ожидаем. Правильно, на самом деле? Мы подойдем и скажем: слушай, сынок или там дочка, скажи, ну почему ты, почему вот это у тебя? Ну все, я же тебе сказал, вот, а что ты не слышишь? Ну, и они начинают пытаться там, может, увиливать. Может, просто причина была какая-то на самом деле уважительная. Знаете, как одного мальчика отец воспитывал, он говорит: сынок, не заходи за бордюр. Не заходи, если пойдешь, я тебя отлуплю. Ну, бордюр, значит, там, на проезжей части. Он забежал за бордюр, он отхлопал. Папа, а что такое бордюр? Да он не понял, что такое бордюр, даже вообще не понял. Иногда мы также можем что-то непонятнее. И когда Бог на это смотрит, он не отсекает на самом деле, он на самом деле поднимает. Вы знаете, когда человек перестает, ну, в церкви, на служение приносить плод, тогда, когда он по каким-то причинам упал, может, совершил какой-то грех. Значит, человек совершает грех, мы все с вами бывает ошибаемся и совершаем грехи. Когда человек падает в грех, и реакция отца, если у тебя сынок упал, бежал и упал на пол, твоя реакция — отсечь?
Нет.
Поднять, если ребенок упал, отец бежит его поднимать. Вы вспомните историю про блудного сына. На самом деле мы все говорим, что это история о блудном сыне написана. На самом деле там не о блудном сыне, там о совершенном любящем отце, который принял того блудного сына, который, когда возвращался, даже не ожидал такой реакции отца. Это тот, который не отсекает. Это тот, который поднимает. Вы знаете, на самом деле, когда виноградная лоза, когда ее растят, ее устанавливают на таких вот... В Израиле в то время ее клали на шпалеру, так называемую. Шпалера, кстати, выглядит в виде креста. Ну, такой крест, такая палка с поперечиной. И виноград укладывали ветви на ее. И когда она падала, она, конечно, попадала. Во-первых, она попадала на землю, а она была, попадала сразу в тень, потому что листья сразу закрывали. И она не может нести, приносить плод. Тогда виноградарь, садовник, он приходил, он поднимал эту ветвь, ложил на шпалеру для того, чтобы она могла приносить плод. И здесь написано, что Бог всякую у меня ветвь не приносящую, он поднимает. Когда я это узнал, слезы прочь. Я когда это знал, я совсем узнавал любовь отца с другой стороны. Я совсем по-другому это увидел. Я понял, что Бог не отсекает, Бог не отвергает тебя, Бог принимает тебя таким, какой ты есть. Я, знаете, смотрю, вот эта притча о блудном сыне, когда ее рассказывал Христос, он говорил, на самом деле, говорил с фарисеями. Фарисеи пришли, и они в сердцах сказали, что ой, он общается, принимает мытарей и грешников. И Христос рассказывал как раз в ответ на этот их ропот, он рассказывал эту притчу, а претензия была к самому Христу. То есть они, им было неприятно, как Христос фактически оказывал любовь к грешникам. И поэтому притча эта названа, хотя и о блудном сыне, а там он хочет раскрыть именно любовь отца. И там показан сын, который был при доме, это как раз относилось к фарисеям. Это в притче была для фарисеев, и он сравнил именно фарисеев и грешников. Грешник – это блудный сын, а фарисеи – это те, которые были с ним. И помните, какое отношение фарисеев, сына, который был с отцом, какое отношение к отцу у него было. И Христос хотел показать что фарисеям, что ваше понимание любви Бога совсем неправильное. Вы неправильно воспринимаете любовь Божью. Вам надо посмотреть другое, вам надо увидеть, какой Бог на самом деле. Что значит Бог есть любовь? Мне понравилась сам песня. Твоя любовь опять вознесла меня как раз по этому месту. Благодать опять вознесла меня. Твоя любовь опять вознесла меня. Знаете, я это переживаю постоянно, когда любовь поднимает и возносит меня. Я прихожу к Отцу, и я не чувствую осуждения. Я не чувствую на себе. Даже когда, знаете, даже когда люди какие-то меня обвиняют в чем-то, я знаю, что Отец меня не обвиняет. Потому что я сам, как Отец, я имею чувствование своим детям. Я иногда даже сам, ну как я мог думать об Отце Небесном, когда я сам к своим детям по-другому отношусь? И меня тогда говорят, ну как же так, почему? Почему отсекает? И вы знаете, 20 лет думал, что Бог отсекает тех, кто не приносит плод. На самом деле, только сейчас я начал, давайте я тут выразиться в эмоциях, как я это переживаю. Я переживаю его близость всегда. И такая любовь, безусловная. Вот мы знаем, мы все говорим «безусловная любовь». Но никогда не понимаем, что за этим стоит. И знаете, не нужны ему никакие условия. Ему нужно одно условие, чтобы ты поверил, что Христос умер за тебя. Что Бог излил на тебя благодать и сделал тебя праведным не по твоим делам, которые бы ты сделал. Знаете, Авраам пишет, не Авраам, а Павел пишет в Римлянах, в 6 главе, об Аврааме, говорит, что Авраам по плоти приобрел. Если он приобрел что-то, то он достоин похвалы, но не перед Богом, а перед людьми. И дальше пишется, воздаяние делающему вменяется по долгу, а неверующему, не делающему, но верующему в того, кто оправдывает, знаете кого? Нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Еще раз послушайте. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Но не делающему, а верующему, в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется ему в праведность. То же самое и получил Авраам, когда он был тогда там, в Ветхом Завете еще. И знаете еще удивительная вещь? Три мужа, которые ходили по благодати, в вере. Это Авраам, это Исаак, Иаков. Не было закона, это было все до закона. Все было до закона. Авраам, Исаак, Иаков. Бог себя как назвал в Ветхом Завете? Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ему было приятно с этими людьми, потому что они с ним были в отношениях любви, благодати. Там не было закона. Он называет себя именно Богом их, Авраама, Исаака, Иакова. Аминь. Знаете, если бы изучили историю Авраама, то он совсем под закон Божий никак не подходил. Если бы мы сказали, предъявили ему, значит, ты заповеди исполняешь, чтобы Авраам это вообще не стало. Знаете, Иисус говорил, что Павел писал, если кто разводится с женой своей, то он подает ей повод прелюбодействовать. Это кто разведется с женой. Авраам берет свою жену и отдает ее на прелюбодеяние. Представляете? И что Бог сделал? Авраам, да ты как такое мог сделать? Да ты что? Так он реагировал, да? Нет. Он пришел ночью, во-первых, он взял, он отдал свою жену фараону. И весь дом у него заболел, потому что Авраам согрешил, заболел весь дом фараона. И ночью к нему является Бог, говорит, ты что сделал? Он не к Аврааму пришел. Пришел к фараону, ты что сделал? Он говорит, что сделал-то? Зачем жену Аврааму? Я не знал, он сказал, что сестра его. Он сам сказал, сестра. Он говорит, слушай, а ты его жена, если ты ее не отпустишь... Говорит, я же не знал, я по простоте сердца своего сделал. Он говорит, вот я только потому, что ты сделал по простоте сердца, я не поражу твой дом, и ты останешься в живых. Иди, отдай его. Он пришел, отдал стада, еще скота дал этой Саре, говорит, вот тебе покрывало, чтобы было знаком, что ты замужняя. Потому что покрывало – это знак замужества. Покрыл ее, сказал, во, все, идите от меня, только подальше. И хорошо, значит, через некоторое время он тоже пошел, был в районе, где правил такой Авимелех. Царь был такой, Авимелех. Авимелех тоже шел, Авраам опять идет, что-то там пас, мог здесь забить вообще, убить меня. Жена-то у меня красивая. Но он же не стал ее там мазать, там что-нибудь измазать, чтобы она грязная была. Он опять ей говорит, слушай, ради меня, жена, пойди к нему в жены. Ну, короче, история та же самая. Опять Авимелех оказался крайним. То есть Бог, знаете, еще интересная история. История с Исааком точно так же повторилась. Исаак отдал свою жену, Рахиль. То же самое было, представляете, отдал, и главное, опять тому же царю Авимелеху. Авимелех взял ее, потом Бог ему приходит, он опять я попал, опять на жену, опять эти евреи достали. То один приходит, жену отдает, то второй, а я получаю за ней. Опять Бог разбирается не с Исааком, а разбирается, почему? Потому что они были в завете Авраама, который не требовал ничего, просто сказал, иди за мной. А уж как ты там можешь идти? Мне все равно. Иди просто за мной. Иди просто туда, куда я тебя поведу. Все. Он не устанавливает правила. Пойдешь, жену не отдавай. Это не делай. Вот так иди. Вот если будешь так идти, я тогда тебя благословлю. Он вообще слова не слышал. Просто говорит, иди за мной. И это отношение благодати. Так? Аминь. Я не знаю, может, вы меня не слышите. Или вы так сильно задумались? Я надеюсь, что вы перевариваете и проглатываете эти вещи. И последний остался, чьим именем на себя называет Бог, Иаков. Он вообще папу обманул, брата кинул, извините, и убежал туда. И помните, когда он бежал от него, наверное, в страхе и трепете, я как-то говорил это на пожертвование, бежал, он ночью уснул, а ему приснился сон. И лестница, и Бог ему говорит, слушай, не бойся, я благословлю тебя, сохраню тебя, перейду, размножу тебя, будет много скота, и ты будешь, и в тебе благословятся все племена земли. Он дал такое обещание этому бегуну, этому вруну, этому хитрецу, этому обманщику, которого Бог избрал себе. Друзья мои, я думаю, если Бог, когда Он говорит, я вчера и сегодня тот же, я думаю об этих трех мужах. Что неужели Бог сейчас, когда Ветхий Завет как бы остался позади, закон, который давал Бог как временное действие, чтобы нас довести до Христа, неужели сейчас Бог к нам в благодати по-другому относится? Да нет. Знаете, написано, Христос, ибо еще когда мы были немощны, в свое время умер за нечестивых. Понимаете, Он умер за нас, когда мы были еще грешники. А дальше написано, мы не считаем, нам написано, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Мы как-то говорим, что тогда, когда мы были грешниками, Он умер за нас. А ныне, он говорит, тем более ныне. Значит, тогда, когда мы грешником, он нас спас. Мы еще тогда ни Бога, ничего не знали. Не знали о крови его, о действии, о том, что Христос сделал. Не знали. И он тогда уже умер за нас, потому что возлюбил. А теперь, когда мы оправданы кровью, тем более, говорит, спасемся им от гнева. Вот такая любовь нашего Отца. Я такую любовь приемлю, друзья мои. Я не приемлю это отсечение. Это просто какой-то неправильный... Не знаю, почему так люди перевели это место. Перевод такой, не совсем точный. Знаете, я исследовал вот то место, где говорится о Петре. Помните, он это отсек первосвященнику, в рабу первосвященскому ухо. Отсек. Вот там слово «отсек» совсем другое слово. Оно несет именно тот смысл «отсечь», «отрезать», «отрубить». Вот там он отсек. И смотрите, реакция Христа, Отца... Любящего, что он сделал с этим ухом-то? Он его приложил. Смотрите, если Бог врагов своим отсечением возвращает на место, тем более неужели лозу свою, драгоценную, которую он спас, которую он хочет, чтобы она приносила плод, и все делает для этого. Помните, Христос говорил, шел мимо смоковницы, она уже не приносит плод, второй говорит, и все разрушил. Да нет, обкопай еще, третий, пусть третий год, обкопай ее, посмотри, что будет. То есть Бог не так, Бог не делает так. Бог смотрит, изучает, помогает. Покуда мы не отреклись от Христа, ничего в Его любви к нам не изменится. Даже когда мы отречемся, Он все равно продолжает нас любить. Аминь. Слава Богу. Я хочу, чтобы мы на этой ноте просто помолились и благодарили Бога за такую любовь к нам. Я надеюсь, что это место, оно как-то, ну, как-то поможет вам изменить отношение к Богу, отношение к тому, как Он нас любит. Вы знаете, что когда Он ожидает любви нашей к Нему, то эта любовь, она может быть только ответной. Потому что Иоанн пишет в посланиях, будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Если мы не поймем Его любовь к нам, мы не сможем Его любить. Когда мы полностью переживем и познаем любовь Бога к нам, мы тогда сможем Его любить. Как Петр, как это с Петром было. Знаете, когда он был призван, помните, как он призвание его было? Помните? Христос пришел, он рыбу ловил всю ночь, уже устал и ничего не поймал. Но Христос говорит, слушай, иди забрось, увидишь, что будет. Он говорит, слушай, мы всю ночь ловили, ну что ты, ну только ради тебя заброшу. И вы помните, он, когда вытащил, какая реакция Петра была? Он упал на колени, он понял, что он столкнулся со святым, праведным Богом. Ему страшно стало. Он говорит, а, уйди от меня. То есть, знаете, как, когда говорится о страхе Божьем, на самом деле, всех людей спросишь Бога, слушай, ну, ты знаешь Бога? Ой, я такой грешник. Ну, понимаешь, ему сразу страшно становится, когда говорят о Боге. Нужно понять, что грех и Бог – это несовместимо, и Бог на гнев, ой, на грех должен излить гнев, значит, я грешник, Бог, и ему страшно. Вот такая реакция Петра была. Потому что он понимал, каждый человек за собой понимает, что он не идеальный, и далеко не идеальный, а, скорее всего, понимает, что он грешник. И эта реакция, когда ты не знаешь Бога, как и Бога любви, первая реакция будет – это «отойди от меня, Господь, потому что я человек грешный, отойди от меня, Господь». Смотрите. Что было второй реакцией? После того, как Иисус ходил с ними, потом Он умер на кресте, Он все открыл свою волю, да? Он воскрес на третий день. Потом написано, Он являлся, и в первую очередь написано, Он являлся Кифе, но об этом Писание умалчивает, Его личной встрече с Кифой, когда Он с ним о чем-то разговаривал. Но я знаю, что когда в Иоанна 21 главе написано, что когда они пошли после того, как Христос воскрес и ушел, они говорят, пойдемте на рыбалку. И все сказали, мы с тобой. И Петр и все ученики его пошли ловить рыбу. И история та же. Опять ничего не ловили. Христос подошел, говорит, дети мои, есть ли у вас какая пища? Они говорят, нет, ничего не поймали. Они говорят, закиньте по правую сторону. И у них что-то не дошло. Говорит, кто это такой им говорит? Но когда они стали тянуть, они, пуп, рыба. Сразу Иоанн говорит, слушай, это Господь. Реакция Петра чем отличается? Он еле только успел припоясаться, он нырнул и побежал скорее по гребу, самый первый к Богу. Знаете, он пережил отречение, он пережил прощение. И реакция его на любовь была совсем другая. Он скорее хотел к Христу. И Христос еще здесь его в этот момент стал наставлять. Христос, любишь ли ты меня? Ой, Петр, любишь ли ты меня? Я говорю, люблю. Паси моих акций. Знаете, нет другого мотива, чтобы служить Богу. Нет другого. И не может быть. Вы не сможете с другим мотивом служить Богу. Если будете другим мотивом служить, у вас не получится. Это будет для вас бременем, о котором Христос сказал. Мое бремя легко. Иго мое благо. Только тогда, когда мы переживем и поймем Его любовь к нам, мы сможем Ему также служить любовью, приносить плод, о котором говорилось сегодня. То, когда мы полюбим, возлюбим Его так, как Он нас возлюбил. Поэтому, братья мои, сестры мои, давайте мы встанем, помолимся, попросим Бога, чтобы Он еще больше открывался нам в своей любви, в своей благодати.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат в вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!